Сегодня вместе с нами на уроке группа Натани, Иерусалима, молодежная группа Эпитах Тиквы, 24 наших товарища работают в новом здании. Натания, Иерусалим.
Мы изучаем книгу Труды Бальсулама, страница 584, часть из статьи Шамати, статья 70-я, «Сильной рукой, изливающимся гневом». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 584, статьи Шамати, статья Айн, 70-я, «Сильной рукой и изливающимся гневом». Почему написано «сильной рукой и изливающимся гневом буду править я вами»? Но ведь говорится, что нет насилия в духовном. Как сказано, «не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль». И известно объяснение Магида из Дубна, что же это означает? Рукой, сильной рукой и изливающимся гневом. Однако необходимо знать, что тот, кто хочет прийти к работе Творца, для того, чтобы слиться с ним действительно и войти в чертоги царя, ему не дают войти, не каждому дают войти, но проверяют. Может быть, есть в нем и иное желание, кроме желания слияния. Такому человеку дают войти. А как проверяют человека, что есть в нем только одно желание? Тем, что создают ему помехи. То есть посылают посторонние мысли и посторонних людей, чтобы помешать ему, чтобы он оставил свой путь и пошел в жизни, как все. И если человек преодолевает все возникающие перед ним препятствия и прорывается через все преграды, и если малые помехи не могут его оттолкнуть, тогда Творец посылает ему армады нечистых сил, которые не дают человеку слиться именно с Творцом, а не с чем другим. И это называется «сильной рукой Творец отталкивает его». Ведь если Творец не проявит сильную руку, тяжело оттолкнуть его, потому что есть у него огромное желание к слиянию с Творцом, а не к иным вещам. Но того, в котором нет достаточного желания, Творец может оттолкнуть его слабой помехой, тем, что он посылает человеку стремление к чему-нибудь в нашем мире. И тогда человек оставляет всю духовную работу, и нет необходимости отталкивать его сильной рукой. Но если человек преодолевает препятствия и помехи, то нелегко свернуть его с пути, только сильной рукой. И если человек преодолевает препятствия и сильную руку Творца, и ни в коем случае не желает сойти с пути к Творцу, а желает именно слиться с Творцом, и ощущает, что отталкивает его, то человек говорит, что гнев излит на него, иначе позволили бы ему войти. Но со стороны Творца излит гнев на него, и поэтому ему не дают войти в чертоги Творца и слиться с Творцом. Поэтому, пока человек не отступает с своего места, а желает прорваться к Творцу и хочет войти, он не может сказать, что чувствует, что гнев излит на него. Только после всех отталкиваний, когда его отталкивают, но он не сдвигается со своего места, и когда явно открыта ему уже и сильная рука, и излитый гнев, тогда раскрывается ему сказанное «буду править я вами», поскольку только ценой больших усилий раскрывается ему власть Творца, и удостаивается он войти в чертог царя.
Наша проблема заключается в том, чтобы почувствовать, в каком состоянии мы находимся. Наше желание получать специально создана в таких особых свойствах, которая стремится к тому, что мы называемся покоем. Все это относительно, так мы чувствуем. И так поэтому определяем, что это называется покой. Он желает покоя. Чувствует в определенном состоянии наполнение, наслаждение, и называет это так. Поэтому мы на все, что против желания получать, должны привести в действие силу для того, чтобы удерживать себя в состоянии то, что называется контроля. Я, скажем, в определенный момент забываю о своем состоянии, потому что желание получать любит покой. И как я могу ускорить себя, как я могу проверить и вернуть себя снова к осознанию? Осознанием называется мое отношение по отношению к цели, к слиянию с Творцом. И говорят, что сам человек не может избавить себя из тюрьмы, а только с помощью группы, то есть с помощью внешнего фактора, который может подействовать на него, который он специально подготавливает, и тогда этот внешний фактор может его сдвинуть с места, а без этого нет никакой возможности наверняка определить будущее в любой момент, который находится перед тобой, чтобы ты был правильно связан и направлен через Исраэль, Тору и Творца к цели творения. Есть еще путь, который не является путем ускорения Ахишена, когда человек все время с помощью большой поддержки со стороны окружения идет как старец, который потерял что-то вроде бы, и ищет это, согнувшись, каждый раз проверяя себя, вышел ли он или нет, потерял ли или нет то направление, которое называется «Исраэль Тара и Творец Едины», когда таким образом он ищет в самом себе по отношению к цели творения. Но забывает, когда забывает, есть у нас формы забвения, которая сразу же тебя возвращает и напоминает, что это с помощью построения окружения. А если нет, то в любом случае Творец устраивает помощь человеку тем, что он возвращает его с помощью уже вещей не настолько приятных. Когда человек чувствует, что он потерял что-то, что он на самом деле не в порядке, в чем-то что-то происходит, или с помощью того, что Творец напоминает ему, что он теряет в своей духовной работе или в обычной своей жизни земной. В зависимости от того, насколько человек отдалился от того, чтобы быть направленным Исраэль, Тора и Творец едины. И в определенных рамках близких к этому пути, когда он находится на самом пути, скажем так, если говорится о том, что человек еще находится более-менее на этом шоссе своем, вот здесь группа. Группа возвращает его на путь его. Это с помощью окружения. Тогда как, если он забывает об этом и не готовит окружение в правильном виде, когда оно удерживает в этих границах, Это граница воздействия окружения, которую он определяет с помощью своего отношения к окружению. Этот канал определяется с помощью входа человека в окружение. Чем в более сильное окружение я вхожу, это этот канал, труба, становится уже. А, становится уже, это понятно, да. Я просто не расслышал. Да, она становится уже. То есть, когда я с помощью окружения становлюсь настолько чувствительным к Исраэль, Тора, Творец, к центру группы, ко всем этим вещам, когда я буквально начинаю там, как кто-то, идущий по канату в цирке, да? Он просто сохраняет все время равновесие и все время направлен на доставление наслаждения Творцу в каждом состоянии. Тогда мои шаги все время вперед. Они не в таком виде, когда я наталкиваюсь на стену и снова возвращаюсь, все время входя в правильные границы. И это только потому, что я правильно и сильно соединен с окружением. Если менее сильно, тогда трубки этой трубы становятся более широкими, труба становится шире по диаметру. И тогда я чувствую, что я не был в точности направлен на Исраэль Тора и Творец Единый, а немного в сторону, и тогда я наталкиваюсь на стенку, получаю удар. И это напоминает мне, что я не в точности сохраняю себя в состоянии правильном. Тогда это занимает время, и удар становится сильнее. И ясно, что если я неправильно продвигаюсь, прикладывая силы вперед, но также и в сторону, тогда это направление занимает гораздо больше места и времени, чем просто продвижение вперед, и я не экономлю ни времени, ни сил, и ни расстояния. Это понятно, да? Ну что, все знают, что по треугольнику, и мы знаем, что если мы возьмем вот так вот первый и второй отрезок, и третий является самым успешным. Если я натолкнулся на что-то, затем иду, прежде всего, я не иду вперед, а возвращаюсь назад, и затем уже правильно продвигаюсь. И если я прошел все-таки вперед, даже по второму отрезку, это все-таки гораздо больше времени и сил занимает. И это в том случае, если на самом деле нахожусь в правильном отношении с окружением. Когда вкладываю в него, и когда они связаны в соответствии с этим со мной, пробуждают меня, и то, что происходит в них, все время влияет на меня, и то, что происходит в общем, в окружении, это всегда эта линия. Исраэль Тора Творец Един, поскольку в своем народе я нахожусь, и Творец таким образом направляет все окружение, в зависимости только от того, насколько я вхожу в них, нахожусь там внутри. И от этого окружения зависит, насколько я продвигаюсь. И хотя это путь ускорения, все-таки там тоже существуют меры более или менее. Тогда как если Творец не вложил в точности в окружение, оно не настолько влияет на него. Тогда существует тоже граница, когда на каждом уровне. Сейчас я это изображу, когда на каждом уровне, на котором находится человек, на каждом уровне существуют новые условия. Назовем их ступенями. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. До 125 ступени. на любой ступени условия очень отличаются, и то, что было на предыдущей ступени внутри трубы, на следующей ступени это совершенно снаружи, как будто ты не делал никакого расчета и никакого продвижения с группой. Поэтому мы должны очень остерегаться. Сколько бы мы ни сделали в предыдущий раз вклад в обнение между нами, в распространение, в воздействие на окружение, это уже считается вещью, которую мы прошли. Теперь мы должны будем пройти, если не на практике, но по силе, в более сосредоточенном виде. Иначе мы как старики, которые ушли на пенсию и которые уже не занимаются работой. Нужно помнить об этом. Поднимают святости. То есть в усилии доставить наслаждение. И получается, что если мы не продвигаемся с помощью ускорения Ахишена, тогда мы продвигаемся с помощью Бейто в сроки. И в сроки — это те самые свойства, которые пробуждаются, и они показывают нам, насколько мы совершенно вышли из всей работы Творца. И тогда приходят большие страдания и издалека всевозможные, которые отнимают вроде бы у нас время, силы, когда мы должны вкладывать в это много энергии. Почему? Потому что если ты не был настолько направлен к цели и вложил свои силы и свое время, отдав их на всевозможные глупости, сейчас ты вложишь свое время и силы, чтобы вернуться из этих глупостей к правильному состоянию. И тогда дают тебе всевозможные вещи, вроде бы излишние, ты должен заниматься ими, и ты знаешь уже, но ты вернулся к осознанию духовной работы, но вместе с тем ты должен вкладывать себя во всевозможные земные работы, с которыми ты теперь не согласен, но нет выбора, ты должен заниматься ими. Почему? Потому что ты, когда предоставили тебе возможность заниматься духовной работой, не занимался ею. И это уже путь Бейто в сроки. Но и так в любом состоянии есть у нас свободный выбор. Как идти? Есть здесь очень много вещей, но это жизнь, невозможно рассказать о ней, но это раскрывается из опыта. Да. Скотт из Англии спрашивает, как человек может проверить себя, что у него на самом деле есть только одно желание — желание к слиянию. Это только с помощью окружения. Мы всегда говорим об этом. Невозможно проверить человека, и человек сам себя не может проверить, а только насколько он вкладывает в окружение. Может быть, он будет, он вкладывает на будущее, пока он пробудится и начнет чувствовать. Ну, нет у нас мерок. Это говорит о том, что будет завтра. Но в любом состоянии ты можешь проверить, на что ты способен. Это только с помощью вклада человека в окружение. Насколько он на самом деле уже ценит, что окружение является единственным средством на протяжении всех 125 ступеней, пока он не достигает конечной цели творения. Всегда. Также и в нашем состоянии, также и в состоянии учеников Раби Шимона. Нет у тебя никакой другой возможности. Поэтому сейчас мы видим повсюду в мире
Хицуна,
где пробуждается к внешней отдаче в распространении интегрального воспитания, и насколько это сплачивает группы. И необходимо понять, по сути дела, что выигрыш наш чистый в сплочении группы, потому что это то место, это та лодка, которую приходящий каждый может прийти к цели. Да. Если есть у тебя кто-то из Болгарии, спроси прежде всего. Не просто так я сказал. Мы как раз ждем этих вопросов. Он продолжает и спрашивает, что значит для человека направить себя по пути Исраэль, Тора, Творец, Едины. Когда я нахожусь в группе, да? Когда с помощью нее я вызываю свет, возвращающий к источнику, чтобы помог мне проделать шаг вперед к слиянию с Творцом, и чтобы я почувствовал это слияние в какой-то мере. Это называется реализация Исраэль, Тора, Творец, Едины. Да. Эли спрашивает, что значит, что внешний фактор недостаточен, чтобы вернуть меня к осознанию? Это признак того, что ты не вложил в него. Группа очень аморфна, пассивна. И что ты сделаешь с ней, таковой она и будет. Она бесконечность. Только знай, что все мы находимся в бесконечности по отношению... К тебе есть 125 ступеней скрытия, которые называются мирами. Теперь, насколько ты подталкиваешь себя к тому, чтобы разбить каждый раз это скрытие, чтобы находиться в нем, зависит от того, насколько ты стремишься к группе и желаешь видеть в ней свою реализацию. Потому что это части твоей души, и насколько ты соединишь их вместе, это и будет ступень, которую ты получишь. Да, Моше, ну?
Говорят, что мы живем в интегральном мире. Если я получаю удар от какого-то человека, это, может быть, это приходит человеку от окружения, так как же человек может проверить, к чему он приходит? Что исходит от внешних факторов?
Смотри, сказано «Ява я не менял». И говорят нам каббалисты, которые постигают все ступени и мир бесконечности, что мы находимся в этом мире бесконечности, только по отношению к нам существует скрытие. И мы должны направить себя к этому бесконечному состоянию. Это называется конец действия в начальном замысле. Я со своей стороны тоже должен так идти, направляя себя именно так. Теперь так. Я должен видеть перед собой всю реальность, которая находится передо мной, в виде разбитом. Потому что на самом деле я ощущаю ее так в своих чувствах. Но на самом деле это все едино. Единое кли, единый свет в нем. И сила, которая удерживает и оживляет это, тоже едина, а я нет. И как я в каждый момент своей жизни прихожу к такому ощущению в своих усилиях? Какие усилия я должен приложить в каждую секунду, чтобы чувствовать каждый раз себя в таком состоянии, в устремлении к слиянию, то, что называется, в устремлении к реализации Исраэль, Тора, все эти составляющие для достижения цели, и также свет, возвращающий к источнику, и Творец, чтобы все было как одно. Творец — это тот же свет бесконечности, который наполняет кли бесконечности, всецелая отдача. И таким образом я должен направлять себя. Может быть, я не ответил на вопрос, я не знаю. Еще раз.
Мы живем в интегральном мире.
Интегральный мир, он из бесконечности, который не меняется. И я и сейчас поэтому должен относиться к нему так. И поэтому каббалисты всегда так относились, пока они раскрывали все больше и больше и больше этот единый мир, мир бесконечности, когда бесконечное количество объединений, бесконечное количество границ, бесконечное количество отличий, и нет ничего, все едино. Но в истории мы должны были раскрыть противоположную форму, пока не дали возможность сейчас всем, как пишут каббалисты, когда с нашего, начиная с нашего состояния и далее, с начала возвращения народа Израиля в землю Израиля, так это таким образом более-менее начало организовываться в соответствии корня и ветви. И мы уже начали раскрывать эти вещи в массах, да.
Так как можно проверить, откуда исходят страдания? Исходят ли они от внешних факторов? Ведь человек, находящийся в группе, вроде бы он делает всю работу, но он понимает, что он находится в мире, где существуют такие вещи, как рак или экономические проблемы. Так как же он может проверить, исходит ли это от того, что он сделал неправильную работу? Может ли он сказать, что вот этот вот маленький удар, он возвращает его на путь, а другие проблемы исходят от того, что есть проблемы у общества?
Есть малые проблемы, которые даются ему сейчас, чтобы их исправить. Это возможно, а есть проблемы большие, которые пока еще не даются ему для исправления. Я прихожу к рентгеновскому аппарату. Стою внутри этого аппарата, делают мой снимок и показывают мне. Я вижу звезды, планеты, а затем земной шар. На земном шаре всевозможная гадость неживого растительного животного уровня и говорящего. Это я вижу на своем рентгеновском снимке. Мне говорят, не бойся, взрываются звезды, все эти вещи. Даже земной шар внутри кипит, и мы живем на тоненькой корочке. Немного растительности там, как мои волосы. Немного животных, как у меня, по всей видимости, тоже. И также маленькие люди, да? И все это я вижу на своем снимке. Мне говорят, не беспокойся за весь этот снимок, не за большие звезды, не за все уровни, не живой растительный, животный, человеческий, не за земной шар. Ты сосредоточься сейчас на чем ты можешь по твоим силам. И тогда ты ограничиваешь себя. Я не беспокоюсь обо всем мире. Все-таки нет у него ни килим, ничего, что ты будешь делать, что ты будешь отчаиваться и плакать за то, что происходит в Гонолулу. Скажи мне. И поэтому дают нам прежде всего группу, да? 10 человек. Более 10 ты не можешь удерживать в своем поле зрения. Даже 5. Сосредоточься на них, начни выстраивать свое отношение ко всему этому миру, который ты видишь на рентгеновском снимке, но через эти 5, через эти 10, их ты можешь удерживать в фокусе, и через них, насколько ты сможешь справиться, находиться вместе с ними, ты сможешь правильнее относиться к другим, к тому, что происходит за группой. Ты должен верить, что если ты справляешься с группой, правильно выстраиваешь свои отношения по отношению ко всему миру. Придут к тебе с претензией, почему ты не побеспокоился о племени Зулу или что-то в этом роде. Ты скажешь, я не смог. Не мог. Я смотрел на весь мир через группу. Смотрите. Когда мы приходим и видим, что это так, и приходят, видят, что это так, говорят, ты чист. Все время через группу. И насколько через группу придет к тебе вместе со всей группой, полной, всевозможные занятия, относящиеся ко всему человечеству, может, даже ко всей земле, ко всем этим вещам, тогда, через все эти вещи, тогда знаешь, что это приходит к тебе, когда ты можешь через связь с группой взять это в тот же фокус, уловить это через ту же линзу, которая фокусирует лучи твоего зрения, эта группа, уже находится в фокусе группы. И так ты будешь продвигаться. И весь мир, чем он занимается теперь, здесь и там, я только даю пример объяснения. Я слышу это, я не должен себя полностью очищать от этого, но я не беспокоюсь об этом, я не могу беспокоиться. Я знаю только одно. Если я должен и буду беспокоиться в соответствии с тем, о чем я должен беспокоиться на своей ступени, это на самом деле правильное мое влияние на реальность, и не более того. И от меня не требуется большего, как и от маленького ребенка. Обращаются к нему, чтобы он знал, что нужно делать в соответствии с его возрастом. Да.
Вы объяснили раньше, что человек, который идет по духовному пути, он получает маленький удар, и он, этот удар предназначен для того, чтобы направить его на путь, где Тора, Израиль и Творец едины. Теперь, если он получает какой-то большой удар, скажем, не дай Бог, заболевает раком, он слышит, что это исходит из окружения, и это полностью его отклоняет от пути. Где он начинает тут изучать вещи?
Человек учится только вследствие разочарования, вследствие ударов, бед, страданий. Никогда он не может научиться, когда он наполнен хорошими вещами. Это на пути в сроки Бейто. На пути ускорения он может научиться от окружения с помощью зависти, страсти, тщеславия, власти и так далее. И это тоже понятие каких-то страданий. Но это уже страдания иного рода. В них уже присутствует страдание любви. Что такое страдание любви? Это страдания, в которых нет отмены Торы. И хотя он чувствует плохо, неприятно, но это неприятие дает ему в точности направление в пути. Он не теряет времени. Он не идет в каком-то постороннем направлении. Он получает с помощью неприятных ощущений правильное направление. Он чувствует в этих неприятных ощущениях хорошее отношение. Мы должны понять, что желание получать в целом может исправить себя с помощью стыда. Это истинное ощущение, которое исправляет нас еще из Малхут бесконечности. Все неприятные явления исходят от понятия стыд. И так мы с помощью стыда во всех вариациях и его во всех видах мы продвигаемся. Да.
Асаф из Хулона спрашивает, как измерить вклад в группу?
Вклад в группу измеряется
а
вклад в группу измеряется в зависимости, на каком уровне мы говорим, измеряется беспокойством о единстве. Привести всех к единству. Это не измеряется ни по времени, ни по количеству действий. Может быть, одним действием. Но это беспокойство, это должно быть качественным беспокойством о единстве. Да.
Транс из Нью-Йорка спрашивает, что делать, что, несмотря на то, что я занимаюсь распространением, я чувствую, что я отступаю назад, я падаю.
Это он так чувствует, но это очень хорошее продвижение вперед. Я слышу и чувствую его, он продвигается. Что он вложил. Пускай прекратит думать, насколько он не продвигается и будет и плачет о себе. Пускай плачет о группе. Да.
Я тысячи раз уже читал эту статью, и всякий раз, когда я читаю высказывание «Не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль», я совершенно этого не понимаю. Может быть, вы можете объяснить?
Сейчас нет времени это объяснить. Мы заняли время Зора также. Ну, что мне с вами делать? Ну, да. Но там несколько человек хотели спросить. Побыстрее, пожалуйста.
Какие действия строят стенки этого канала?
Это мое отношение к группе. Насколько я вкладываю в нее, я строю стенки.
Внутренние отношения или действия?
Нет такого понятия «действие». Внутренние отношения, действия именно вызывают внутренние отношения. Передай товарищу. Ну-ну, да, поскорее.
Он пишет здесь, что только с помощью прорыва и огромного усилия. Что такое прорыв?
Прорыв, когда я не согласен с состоянием, в котором я нахожусь. Когда я взрываюсь, я должен подняться над ним, выйти из него, не согласен с ним, да? Уважаемый,
вы начали говорить, что на каждой ступени есть новые условия. Чего нужно опасаться?
Я что, помню, что я сказал?
Ну, я говорю, вы сказали, что на каждой ступени новые условия.
Ты не согласен с тем, что я сказал?
Теперь вопрос. Вы говорите о том, что находится после парсы, но до парсы там же ведь тоже есть ступени. Как мне опасаться не потерять ступень?
Давай без того, что я сказал. Ты можешь сказать свой вопрос, выразить? Когда я нахожусь в каком-то состоянии, чего остерегаться?
Нет, до того. На каждой ступени есть новые условия.
Да.
Я вышел из проблемы, преодолел проблему. Вдруг пришла ко мне еще большая проблема. Но в чем тут дело? Я выхожу из одной проблемы, прихожу в другую проблему.
Правильно.
Теперь я начинаю искать, как выйти из этой проблемы. Я не хочу входить в большую проблему. Это где же здесь логика?
Скажи мне, пожалуйста. Я, когда мне плохо, смотрю на какого-то простого рабочего, он идет на работу. Ему говорят, поставь этот блок на этот блок, а этот на этот, и так и далее. Иди теперь домой. Да? Ну, что он делает? Не включает свою голову, поет и ест вовремя, складывает правильно эти кирпичики, потом идет домой. Да? Его начальник должен все время думать о всевозможных вещах, что там с планами, неправильно сделали или нет, и та-та-та-та-та, и бегает все время. Вроде бы работа полегче внешне, но внутренне гораздо больше. Этот работник живет в тишине и покое. Нет у него там снов ночью, а у его хозяина все время. Скажи мне, пожалуйста, почему его хозяин не станет как тот же самый строитель? Я тебя спрашиваю. Почему ты не идешь работать как обычный работник? Так, весь день проработал, Цвика хочет быть просто рабочим, но...
Смотрите, в жизни мы получили...
Потому что добавляет сложности, добавляет и боль. Потому что есть количество,
ладно,
есть
боль.
Качество. Да. А тому, что количество — это называется работа силы, а качество — это работа мозга. Здесь ничего не сделаешь. Ты говоришь, почему, когда я продвигаюсь, проблемы и беды усиливаются. Они не усиливаются просто так, количественно. Они приходят как более качественные в соответствии с твоей ступенью. И ты вызываешь их для того, чтобы продвигаться. И не может быть, чтобы ты продвинулся без проблем. Но только если ты себя правильно подготавливаешь к их решению, и тогда ты продвигаться будешь быстро, и твой путь будет называться ускорением Ахишена. Когда ты с радостью будешь раскрывать их, поскольку есть у тебя инструмент в руке, чтобы решить это. Но ты, скажем, открываешь моторы, видишь, что у тебя там проблема, и нет у тебя инструментов. Ого, беда. Но если есть у тебя инструменты, и у тебя рядом с тобой еще несколько специалистов, ты решаешь это. Один делает одно, другой другое, вместе, всей группой. Очень легко это исправить. То есть все зависит от твоей подготовки, но наверняка, что на любой ступени тебе раскроется все самое противное, как по количеству, а главным образом по качеству, да?
Скажем, есть одна линия Ахишена, и там ты смотришь на всякие страдания, все, что есть вокруг, через Ахишена.
В Ахишена ускорение я не вижу страдания, я вижу средства для продвижения. Так я смотрю на страдания и проблемы. Это средство для продвижения. Это моя испорченность внутренняя, даже если все они во внешнем мире, да? Скажем, кто-то напал на меня, ты так-то и так-то, еще кто-то. Но не впечатляйся слишком сильно, да? И я вижу во всех этих вещах возможность продвижения. Если я правильно себя подготавливаю, у меня нет страха, у меня радость. Как говорит Бааль Сулам, что рад я тем испорченностям, которые раскрываются, потому что если они раскрылись, это признак того, что ты можешь их исправить. Вот и все. Теперь, если ты не готов к ним, и они раскрываются, но ты мог подготовить себя всегда, всегда. И если ты не подготовил себя с помощью группы, с помощью объединения, с помощью окружающего света, который уже охватывает тебя, и если ты не подготовил, у тебя нет окружающих светов, у тебя нет силы группы, тогда ты желаешь сбежать, чтобы стать как обычный человек, как тот же обычный простой работник, строитель. Потому что ты не можешь продвигаться, нет у тебя сил, инструментов. Сейчас ты должен начать работу, мобилизовав силы, все условия, и как-то преодолеть, как-то. И, может быть, это научит тебя все время хранить вот эту подготовку. Главная подготовка.
То, что вы говорите, Вахишена, я получаю качественные удары, но не по своей плоти. Я не получаю удары, я получаю возможность продвижения.
Но ведь есть страдания.
Дружок, тот, который едет на Олимпийские игры, он едет туда наслаждаться, сидеть в пабе, курить сигарету и пить пиво? Нет, он едет туда проделывать большие усилия, внутренние и внешние, но он получит за это медаль.
Что такое внутренние и внешние усилия? Что это такое?
Разница между Ахишена и Биито в том, что в Ахишена мы готовим себя с помощью всех тех средств, которые находятся в наших руках, для того, чтобы прийти к цели. Я предваряю болезнь лекарством. То есть, если даже сейчас ничего не давит на меня, я могу отдохнуть, все в порядке. Но расслабься немножко. Нет. Я все-таки нахожусь в напряжении. Почему? Я сейчас доставляю наслаждение Творцу или нет? Нет. Тогда я нахожусь в беде. Я нахожусь в беде от того, что я не доставляю наслаждение Творцу. Это старец, который ходит, сгорбившись, и смотрит, что, где эта вещь, которую я потерял. Все время ищет. И тогда, где группа, где я, где распространение, где я в учебе, где я в слиянии, он ищет. Это называется Ахишена, когда он подготавливает себя. И тогда в пути он раскрывает в пути. Для него все эти раскрытия, маленькие, которые он раскрывает в пути, скажем, есть какой-то камень на пути, палка какая-то брошенная, может быть, мусор какой-то, что-то. Он с самого начала так ходит, для того, чтобы раскрыть. Но он это раскрывает и идет. И нет проблем. В то же время, когда ты сидишь носом кверху, сталкиваешься с проблемой и падаешь.
Люди спрашивают, если я иду путем ускорения, это меньше приносит мне вред, чем от мои материальные вещи?
Делай что угодно, это не важно. Мы в Ахишена пытаемся не думать о том, получаю я ущерб или нет. Я думаю о том, насколько я в состоянии отдавать.
И есть какая-то производная, которая нас может ускорить?
Да, да, да. Ахишена намного удобнее и лучше. Стоит. Хотя это уже не называется Ахишена. Понимаешь? Ты спрашиваешь.
Я не понимаю, что, когда вы мне так отвечаете.
Я понимаю. Ты спрашиваешь, в каком банке я могу больше заработать? В эгоистическом или в альтруистическом? В альтруистическом ты с каждого вложенного шекеля в год получаешь 100 миллиардов шекелей. Но когда ты приходишь через год и хочешь получить эти 100 миллиардов, тебе говорят, это банк альтруистический. Все вклады уходят на здания для бедных, на всякие кружки для детей, на всякие жилища для нуждающихся. Да, но я вложил свой шекель. Ну да. Но ты вложил в альтруистический банк. Что ты скажешь? Верно, что у тебя есть миллиард долларов, который банк дал. 620 раз больше. Но он тебе дал альтруистическую прибыль. То, что ты через год не рад, что твой шекель превратился в 100 миллиардов и ушел всему человечеству, это твоя проблема, что ты не рад. Если бы ты радовался, как своим детям, представь себе, насколько ты был бы рад, что ты своим детям дал 100 миллиардов долларов.
Это простой вопрос в ускорении. На самом деле, простой вопрос. Когда ты идешь путем ускорения, люди, которые изучают Каббалу, спрашивают, когда я иду путем ускорения, это как будто ведут меня родители по пути, как ребенка, и дают тебе постепенно более сильное наказание, менее... Но постепенно, а не когда ты приходишь, и тебе дают такой бокс, когда ты с трудом можешь подняться затем.
Зависит, в какой мере ты себя подготовил. Или то, что ты должен был упасть, это наверняка. Если ты вот так вот ходишь с гордыней и не готовишь себя к работе в группе, и ты столкнулся с чем-то на пути, то ты падаешь и разбиваешь нос. чтобы больше ты его вверх не задирал. Если ты ходишь, согнувшись, ищешь утерянное на полу, то ты знаешь, что ты приближаешься к опасному месту, и ты уже не падаешь. Ты проходишь его и продолжаешь. Все зависит от тебя, что ты хочешь. Но ступени, ты, по ступеням ты обязан подняться. Есть корень души. Он опустился свыше от мира бесконечности. Он должен вернуться в то состояние, в котором он был. И ты не можешь изменить путь. Ты не можешь сказать, что мне нужны эти условия, не те, эти проблемы, не те. Ты не можешь такое сказать. Ты должен вернуть свою душу в исправленное состояние. Поэтому все, что раскрывается по пути, должно раскрыться. Только от тебя зависит, в какой форме это раскроется, более приятным образом или менее. Есть путь короткий и приятный, и есть длинный и горький. Вот и все. И между тем и этим есть свободный выбор. Проблема в свободном выборе, что все бы выбирали короткий и приятный путь. Но короткий и приятный путь, проблема там, что ты должен отказаться от своего эго, от того, что миллиард шекелей, которые пришли на вложенный шекель, ты их не получишь, они уходят внешним людям, пока что внешним, и тогда ты должен подготовить себя в таком образе. Ну ладно. Мы теряем урок. Да, Гершин.
Вы раньше говорили, что человек может воспринять только 10, и в этом восприятии реальности, если нет этих 10 самых близких людей, но они не обязательно ведь должны быть друзьями по группе. Например, я вижу свою жену, она мне тоже может помочь в этом.
Не, мы просто так говорим о 10. Те люди, которые находятся в пути, насколько они близки по своему характеру, по удобности быть с ними, ты можешь пока выбрать. Потом ты почувствуешь добавочную прибыль в том, что ты будешь соединяться именно с такими людьми, с которыми вообще никогда не говорил, там с трудом как-то говорил в течение 10 лет, что ты сидишь здесь. Есть люди, с которыми ты в течение 10 лет не говорил здесь в группе. Есть такие. Я могу тебе сказать, если ты не знаешь. Есть. Не то, что ты в ссоре с ними, ты просто не видишь их. Все. Ты потом почувствуешь, что именно с ними стоит соединиться, потому что в этом ты раскрываешь добавочное пространство для своей души. Понятно? Замечательно. Ну, последний вопрос, быстро.
Луис из Эквадора спрашивает, если в любом случае мы страдаем, какова цель изучения Каббалы?
Зачем страдать? Смотри, посмотри на Цвику. Зачем страдать? Наоборот. Если я продвигаюсь вперед, то для меня любая вещь, с которой я сталкиваюсь, это не столкнуться. Это как трамплин. Я как бы с ним тоже столкнулся, но с его помощью я прыгаю. Трамплин. Переходим к Зор.
Перейдем к следующей части урока.